Слава нашему Богу, имеем возможность встречи, еще и жатва, ну все одно к одному. Еще и тема, ой-ой-ой. А почему? Потому что, ну, прошлое воскресенье мы не успели эту тему передавать, а она должна была идти в связке с прошлой темой. Ну, сегодня к жатве, ой, нет, все-таки она сегодня к жатве должна быть. Потому что серьезнейшее, да не знаю чего. Сегодня читаем такое местописание в связи с жатвой. Ой-ой-ой. Такое никогда не читали на жатву местописание. Какое? Это 13 глава Иоанна, когда он описывает омовение ног. Вечеря омовения ног продолжается, идет. И вот под конец, ну, приблизительно так будем говорить, под конец этой главы, не вечери, это пока есть вопрос, когда будет кончаться эта вечеря омовения ног. И вот теперь 34-35 стих Евангелия от Иоанна, 13 глава. Жатва. И этот стих к жатве. С этого стиха вытекают все абсолютно взаимоотношения между людьми. Евангелие от Иоанна, 13:34. Заповедь новую даю вам. Вот интересно, куда заповедь эта встанет? Ну, десятисловие, 10 заповедей, да? Куда эта заповедь встанет? Она станет 11-я в количественном счете? Или она будет в числе 10 заповедей? В таком случае какую-то заповедь, она, эта новая заповедь, должна вытеснить, аннулировать, отменить. Не специально употребляю эти слова. Ну, я-то знаю, о чем буду сейчас передавать. Я думаю, если вы вспоминаете наши темы, какие были на протяжении долгого времени, как мы в этом собрании находимся, то вы можете уже чувствовать, куда мы сейчас идем. Заповедь новую даю вам. Да любите, наверное, правильное ударение, да любите, я не знаю, куда ударение ставить. Хоть туда, для меня оба звучит еще и шире получается. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, не как самих себя. Как и я возлюбил вас, так вы долюбите друг друга. Ну, в таком случае, эта заповедь новая отменяет заповедь старую. Какую? Вторая заповедь была: возлюби ближнего своего, как самого себя. А Иисус говорит: я даю новую. Не, говорит, уже не проходит этот вариант. Как самого себя, это под твое настроение. Когда у тебя есть настроение, то так, а когда нет настроения, то так. Почему под настроение? Потому что, если будем рассматривать Иуду, который предал нашего Господа, то там в Евангелии Иоанна мы обнаружим, на какой момент это происходит. Пришла женщина, разбивает сосуд, выливает на тело нашего Господа, и другие апостолы, вернее, не апостолы, а это евангелисты описывают, кто-то из апостолов сказал: к чему такая трата денег? Иоанн точно указывает. Это сказал Иуда. Иуда сказал: это можно было продать больше, чем за 200 динариев. Насколько я помню, такая цифра. Уточняем. Динарий – это зарплата за один день. Вот сколько за день вы можете заработать, это равно 1 динарий на ту единицу времени. 200 динариев – это 200 рабочих дней. В году 300 рабочих дней. 65 дней – это праздничные, выходные там, и так дальше, и тому подобное. Рабочих 300 в году. Ну, может, я ошибся туда-сюда немножко. Это почти целый год надо работать, зарплата за целый год. И вот теперь она берет и выливает на тело нашего Господа. И, наконец, у Иуды рвануло. Вот уже сидела Нури, выскакивает. Можно было это продать нищим, зачем такая трата денег? Не, продать и раздать нищим, зачем такая трата денег? А Иисус уточняет. Он говорит ко всем или к нему? Нищих всегда имеете, и когда захотите, можете благотворить им, а меня не всегда. Кому ответ? Апостолам? Но не, Иуде. Обратите внимание на это. И вот Иуду рвануло, и потом вы будете читать, он пошел и продает нашего Господа: что вы мне дадите, я предам его. Как это так? Ты меня опустил пред обществом. Как это так? Но ты же пред обществом решил скрыть свое беззаконие вот здесь. Ну, зачем такая трата денег? Для чего сейчас мы рассматриваем этот вопрос? Потому что Иисус говорит, вот вас, нищие, всегда с вами. И когда у вас будет настроение, вы дадите им. А когда не будет настроения, вы не дадите им. Вот на этого нищего, на эту нищенку посмотрели, ой, сердце расположилось. А на этого проходим мимо, как мимо столба. Сегодня нам надо это взять в нашу теме. Мы в теме находимся, чтобы мы понимали. Вот этому брату, этой сестре, ты понимаешь, уважение можем дать, а мимо вот этих проходим мимо. Сколько мужей прошло мимо своих жен? Ну, думаем, мы в теме. Не хотел говорить, я вынужден. Меня этот факт сейчас взял, знаете, как рожно. Я не могу ни налево, ни направо уйти. Я должен это сказать. Вот там у нас прихожка в церкви. Фойе называется, или как оно называется. И обычно мы стояли там, в ожидании народ заходит. Значит, ты это возьми на себя, нагрузку. Ты это возьми, ты это. Когда ты будешь проповедовать, когда ты это, когда ты это. И вот мы стоим, и вот заходит некто, глава семейства. А там надо детей посчитать, пальцев не хватает на руке. Бодро так. Ну, я констатирую, ну, красочно буду рассказывать. Да, черно-белый не получается цвет, ладно? Под рукой Библия, песенник, все, при оружии, с оружием правды в левой и правой руке. Ну, там мы беседуем. И вдруг подъезжает огненная колесница на четырех колесах. Называется детская коляска на двоих детей. Ну, коляски есть такие, что две вместе, как это сказать, вот, левая, правая. А есть коляски для детей, передняя, задняя, ну, как вагончик. И вот двое детишек сидят в этой коляске, в передней и в следующей. Двое детишек за правую сторону мамкина юбку держатся, за левую, это уж четыре. А пятый в животике. Она подходит к этим дверям, пока дверь откроет, пока коляску подсунет, дверь закрылась. Она раз другую дверь откроет, пока мы с коляской подсунет, закрылась. Я стою и смотрю, думаю, когда закончится этот театр? Какой театр? Ну, слушай, ты же муж. Это же твоя же любимая возлюбленная. Это же твои деточки в животике и вокруг. Ну, кому как не тебе надо подойти к ней поухаживать. Одолжение сделать, двери подержать. А она, бедная, бьется, знаете, как рыба об лед. Туда-сюда, туда-сюда. Уже и краснеет, уже и бледнеет. Уже и не рада чему? Своему возлюбленному. Ой, как у нее возлюбленный. Муа. Но надо же. Я не выдержал. Я пошел открывать двери. Открыл одну дверь, вторую, чтобы эта огненная колесница заехала на собрание. А муж стоит и говорит. Братья, что это такое, что наш служитель ухаживает за нашими женами? Вопросы есть? Я не собирался это говорить. Но сейчас оно на меня так вот встало. Я смотрю на эту картину, я должен ее рассказать. Это наша тема сегодняшняя. К жатве. Наши взаимоотношения. Сколько мужей прошли мимо своих жен. Мимо своих детей. Есть семьи, в которых матеря, жены прошли мимо своих мужей, мимо детей. Одна из молитв малыша. Ему, наверное, года 4, может быть. Наверное, не больше. И он плачет, молится. Господи, я не хочу в небо. Дикая молитва, правда, не? Ненормальная. Дитя, ты чего это говоришь? И он говорит, Боже, потому что там будет папа. Но. Детка, раз ты так молишься, то значит понятно, что такого папы там не будет в небе, а ты будешь. Но из-за того, что ты маленький ребятенок, ты считаешь, что у такого папу Бог возьмет небо. И потому ребенок кричит. И ребенок продал это. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если ты за своей женой будешь ухаживать. Но как звучит? Жатва. Ой-ой-ой, еще не все рассказал. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Отсюда и вытекает наши взаимоотношения мужья, жены, родители, дети. Братья, братья, сестры, сестры и тому подобное. Это будет показывать наше взаимоотношение с Богом. Ну, правда же, ну да. Ну, конечно же, а как еще по-другому? Ну, почему Бога вынудило, пускай будет, наверное, такая фраза, обстановка между христианами, иначе не назовешь, что Он сказал через апостолов, чтобы вы, я, ты, мы, вы, они имели братолюбие. Какое? Такое сухое, сердитое. А какое? С нежностью. Знаешь, он сказал? Для меня звучит так. Ну и что, что ты дядька, что ты мужик? Но у тебя сердце должно быть мягким. Если я, говорит, взял у тебя сердце каменное, и ты позволил мне, чтобы я вложил в тебя сердце платяное, то ты нуждаешься, чтобы тебя любили с нежностью. И давайте такое слово одолжим. И не выделывайся. И научись любить с нежностью. Знаете, есть такие народности на земном шаре. Они не разрешают жениться до тех пор, пока мисс не проверят молодых ребят. На что они способны? Да не на половые взаимоотношения сексуальные. Они способны жизнь делать, они способны создать условия, они способны создать уют. Уютом является любовь, нежность, взаимопонимание, должное благорасположение. А тут получается, разве секса только бывает благорасположение, чтобы расположить, чтобы секс был сладкий? Да что это такое? Дело в том, что потом, когда вот такие ребята группой отделялись, ну, есть такие места, где-то разрешалось, со стороны родителей, взрослых, старших. И потом туда приходили старейшины. И смотрели, как эти пацаны, парни облагоустроились. Так, смотрят, можно ли им доверить в их руки жен. Языческие племена. Когда я был член молодежного собрания, вот. Ну, у нас в церкви было немало семей многодетных, по 10, по 8, по 12 детей, я уже не помню. Ну, короче, они знают, сколько там у них детей. Ну, короче, больше, чем 6. И вот, приходим на молодежное собрание в одну из многодетных семей, и вот там у нас будет молодежное собрание. А там мамка такая была боевая, знаете, быку шею свернет. А муженек у нее такой, знаете, ну, стройненький, худенький такой. Не троньте его, пожалуйста, иначе сломается. И она выходит и говорит, жениться собрались, да? А ну-ка ко мне на недельку. Я вам дам задание понянькать детей, посмотрим, на что вы способны. Это правда. Ухаживать за стройной и нести ее легкую сумочку, это, слушай, что ты занимаешься? Но нам нужно будет и эти темы тоже касаться. В сегодняшней теме, в связи с жатвой. Знаете же, что он говорит? Говорит, вот тогда увидят, что вы истинно мои ученики. Итак, смотрим на семьи. Я на свою, ты на свою, каждый на каждого. Да? Каждый на свои семьи, хорошо? И вот посмотрят на нашу семью. На мою, на твою, на вашу, да, на каждого, да? И скажут, о, истинно ученики Господни. Да или нет? А ну-ка. На какие семьи наши посмотрят и скажут, о, вот это истинно ученики, а это... Вы в какую церковь одну и ту же ходите, да? И вы тоже, и то вы тоже. А чего вы такие разные? А чего у вас семьи такие разные? Жатва, не? Жатва. А ну-ка давайте. Когда только поженились, ах, какая семья. Но. Давайте, когда побольше пожили, Понимаете? Вот тогда посмотрим, да? Когда ближе к окончанию, какого порядка? Ну, поженили детей, замуж отдали. Вот, ну, давай-то посмотрим. Семьи? Это что за ужас? Двое на постели, один берется, другой оставляется. Вот семья. Ну и семья. А сколько таких семей, скажите? О, жатва! Теперь уходим в 15 главу. Вот сегодня я читал с 15 главы Евангелия от Иоанна. А мы сейчас с вами прочитаем интересное там сочетание нескольких стихов. Такой плавно резкий контрастный переход. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 10, 11, 12 стихи. 10, 11, 12. Если заповеди мои соблюдете, это временной глагол постоянного действия, систематического действия. Если было бы слово соблюдаете, то это абстрактная форма временного глагола, говорящая о многом, но не обо всем. А здесь соблюдете. Это по-другому называется прошедшее, настоящее, совершенное время, настоящее, совершаемое время, переходящее в будущее, продолженное время. Все временные глаголы вот в этом слове. По-другому. Если соблюдение моих заповедей не прекращается в вами, по-другому. Я мой сад напояю каждое мгновение, постоянно, перерыва нету. Если в напоении веточки есть перерыв, перебой называется, то это шок. Что случилось? Я не могу сказать, сколько нужно секунд прервать поток питания, чтобы почка начала умирать. Но по медицине знаю, что не помню сколько секунд, точно не могу сказать, я знаю о последствиях. Если перекрыть поток крови к мозгу человека на сколько-то секунд, то процесс будет необратимый. Понимаем? Отсюда назад, когда возвращаешься, получается, если поток крови Христа, а мы принимаем тело ломимое святое и пролитую святую кровь, это один из вопросов. Если не дай Бог, вдруг у нас во внутренности нашей приостанавливается поток крови Христовой, к нашему духовному уму у нас начинаются умственные сдвиги. Дальше. Когда подходит время к старости, вдруг начинается склероз, тупоумие, одетинелость, забывчивость, растерянность от множества беззаконий. Это, говорит Священное Писание, раскрывает тайну, что поток крови Христа к духовному мозгу этих людей был остановлен больше, чем на определенную единицу времени, минимум один раз, и не было покаяния. А может, это была система. И потому к старости теперь вылазит, или вылезает, как по-русски сказать, то, что там сидит. Думаем. У меня возникает вопрос. И он говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Если мы оттуда вышли и вошли в церковь, тело Христово, и у нас не был очищен ум, разум верный у всех исполняющих заповедь, а мы имеем ум Христов. Вопрос возникает, а мы вообще когда-нибудь принимали ум Христов, да или нет? Мы на 100% его приняли или нет? Ну, рассматривая каждый себя, свою семью, и приходим к выводу, что у нас тут хромота. Ладно, возвращаемся сюда. Иоанна 15 глава, иначе дальше не движемся, да? Хотя движемся. Если заповеди мои соблюдете постоянно, пребудете в любви моей, а иначе не пребудете в моей любви. Что ты сказал? Значит, если мы не будем пребывать в его любви, мы не сможем любить друг друга. Ну, надо согласиться с этим. А если будем любить, любовь будет притворная, наигранная, расчетливая, с выгодой, с расчетливостью. На сегодняшний день, когда смотришь, большинство семей христианских, они построены вот на такой любви. По расчету, выгода и прочие-прочие вопросы, притворство и тому подобное. Жатва. Жатва. Если заповеди мои соблюдете и пребудете... Если заповеди мои соблюдете... Я с интересным ударением прочитаю, ладно? Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей. Мне хочется так прочитать. Я думаю, что я не ошибаюсь. Как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Вы понимаете, говорит, куда я иду? Сие сказал я вам, да радость моя у вас пребудет, и радость ваша только в этом случае будет совершенна. Мы с вами в прошлых темах не успели войти в эту линию радости, потому что по времени не получалось. А если затронуть эту линию направления этой любви в тех темах, то там еще часа на полтора, на два, на три тема могла затянуться. Поэтому я вас тогда предупредил. И у нас будет отдельная тема. Как она выйдет, я не знаю. И вот сейчас она частично затрагивается. Может быть, она и станет здесь. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость моя, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И что он сказал? Где ты сказал это? Я есть истинная виноградная лоза. Он и на омовении сказал, и в истинной виноградной лозе сказал. Ну, проверяем. Ну, получается у нас любить друг друга. Это будет возможно, если мы будем пребывать в его любви. А в его любви пребывать, значит исполнять его заповеди. И мы приехали. Читаем первое послание Петра. Взаимоотношения мужья-жены, а мы его прочитаем в линии сильные-слабые. Взрослые-младшие. Это, ну, схема такая, или формула такая. Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. Так же и вы, мужья, но также говорит о том, что нужно группу стихов выше увязать вот с этим 7 стихом. Я сегодня не буду увязывать. Почему? Потому что у нас сейчас стрелки часов очень будут бежать. Не успеем. Я хотя бы 7 стих беру. Но не забудем, слово «также», начало этой фразы, говорит, что этот стих обязательно должен быть в увязке, в связке с предыдущими стихами. Так же и вы, мужья, обращайтесь. Это очень интересный глагол действия, описанное в русском языке, ну, я не знаю, как правильно выражаюсь, я думаю, вы меня поймете, с обратной возвращающейся частицей. Ся. Это определение вот этого сюжета, этого слова, обращаемое к самому себе. Показываю жестом руки. Священное Писание говорит, вот перст поднимаешь и указываешь, ну как дети иногда, как в пистолетик так играют, да? Большой палец вверх, указательный на кого-то, а три следующих на себя. У этого жеста body language или язык тела, да, вот у него есть очень интересное выражение. Большим пальцем указываю в небо и говорю, Бога призываю свидетели, что я в три раза хуже, чем тот, на кого показываю. Да? Язык тела? Думаем. Вот здесь вот это самое. Так же и вы, мужья, обращайтесь указательным пальцем, показываешь, с кем ты будешь обращаться, приводя Бога в свидетели, и в три раза больше задумайся о самом себе. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Это ужас. Вопрос к мужьям бы задать, да? Мужья, скажите, а вы благоразумно обращаетесь с женами? А что это такое? Благоразумность – это доброе благорасположение, взаимопонимание, взаимопочтение, это уважение и почитать один другого выше себя. О-о! По-другому объясняю. Вот Иисус говорит одну из притч. Вот хозяин дома пошел и оставил слуг своих рабов, каждому свое дело, и вот они должны делать, а сам ушел в дальнюю страну, и потом неожиданно приходит, ну, когда днем, то ладно, не спят, а когда ночью приходит, то, наверное, будут же спать. И как только постучит, должны открыть ему двери. По логике вещей Священного Писания вытекает так. Рабы и слуги, любящие своего господина, будут чувствовать внутри, что он приближается. Они поставят там сторожа, слушай, ты же дай сигнал, когда он придет. Не для того, чтобы быстренько в доме что-то приготавливать. Ой-ой-ой, скорее, скорее, он приходит. Не для этого. Чтобы выйти к нему навстречу. Дело в том, что когда этим сторожем ты, каждый из нас и я ставим свою любовь, то мы по любви чувствуем приближение. Он приближается. Я так понимаю, что то, какое задание нам поручено, мы быстренько сделаем не для очковтирательства, а чтобы скорее сделать, оставить время, выскочить и со светильником стоять глубокой ночи. А он идет на этот свет. Знаете, как на что? На свет маяка. Вы знаете, что такое свет маяка? Это когда буря, ураган, очень трудный берег, и вдруг маяк работает. И ты по этому маяку знаешь, куда тебе плыть к пристани. Да? О, если бы Суламита любила бы его, у нее бы маяк сработал бы. Она вышла бы ему навстречу за светильником. А мы бы с ним рядом шли и сказали, слушай, а что там за светильник? Знаете, что он сказал бы? Я чувствовал, оттуда начало тепло, я вдруг увидел светильник. Этот светильник, моя возлюбленная, идет ко мне навстречу. Ну? А у Суламита не так. 10 дев, помните, притча? Вы ходите навстречу. Они вышли к нему навстречу, пока он еще не приблизился. Ладно, мы сейчас туда, иначе очень далеко пойдем. И что он говорит? Так там мы касались вопроса, и когда вот он придет, постучит, ему тотчас отворят. Ну, с дороги, ну, грязный, пыльный, да, надо же выкупаться, как минимум, чтобы ноги омыли, ну, да. Посадили, чтобы все слуги наперебой тут подбегали и каждое угощение готовили. Вот, может быть, даже не время рассказывать, что они все сделали. Пока мисс его надо встретить, чтобы он отдохнул. Но Иисус говорит, не так. В этом доме, говорит, по-другому. Когда, говорит, он увидит, что его встретили, он их усадит. Снимет с себя верхнюю одежду, припояшется. И, подходя, будет служить каждому. И скажи, вот ты представляешь, ты муж, приходишь с работы, и вот жена тебя встретила, а ты уставший, ты грязный, ты голодный, там у тебя стол накрытый, ты снимаешь с себя верхнюю одежду, припоясываешься полотенцем, берешь умывальницу и умываешь ноги своей возлюбленной. Ты что, с луны свалился? Нет, я говорю, с неба. Не свалился, а спустился. Ну, давай, давай, ну, соображай. По притче, которую сказал Иисус, это звучит так, что он потом, хозяин, усадит свою возлюбленную и скажет, ты сиди, и приготовит стол на двоих. Ну, рассказывай. Да, вы мне скажете, где такая семья на земном шаре есть? А? Жатва! 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 Мне рассказывали про одну еврейскую семью. Правда, он не успевал это сделать. Жена ждала, когда он придет. И сдалека, со второго этажа, там или третьего, не помню, видела, вон он идет, приближается. Открывала окна, садилась за громадное пиано, рояль. У нас это игрушка, это разве рояль? Это рояль, потому что называется рояль, а не пиано. Это игрушка. А то такие были, я видел, ой-ой-ой. И она играла его любимую песню. И он подходил к забору и стоял аж долго-долго. Слушал и вот как жаждущий воду пил. Она продолжает играть, играть, а у нее вдохновение, она на второй круг, на третий может идти, это уже, понимаете, а он стоит. И когда она заканчивала, он заходил, она к нему бежала и снимала обувь, обнимала и так дальше. Ну, конечно, это вообще приятно, когда так жены встречают мужей. А Иисус сказал, а он, говорит, пришел с дальней дороги, усадил и стал, подходя, служить. Где-то я рассказывал эти темы. В разных странах, в разных городах это по-разному получалось. Я говорю, вы понимаете какое-то благословение? А потом, через сколько-то времени, ну, день, два, три, встреча с кем-то там в той церкви, тот говорит, брат Сергей, ты знаешь, я хочу, говорит, рассказать. Я, говорит, после этой темы домой пришел, посадил свою жену, налил воды в умывальницу и стал, говорит, умывать ей ноги. Она сидела и плакала. А еще... Знаете, что она сделала? Она положила свои руки мне на голову, гладила. Я никогда не думал, что, оказывается, это было, ну, я скажу, возложение рук. И она имела полное право дать ему благословение. Я думаю, что если мы с вами вот так вот были бы в этой семье и посмотрели бы на такие взаимоотношения, мы бы сказали, да, это истина. Ученики Господни, между ними любовь. Да, вы знаете такие семьи, да? Ну да, в принципе, надо кого-то где-то хоть одну семью знать на весь земной шар. Возвращаемся сюда. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. По-другому, знаете как? Как аукнется, так и откликнется. Только аукается один раз, а откликается столько, а сколько гор могут отразить звук. И вот если кто пробовал, ну мы раньше пробовали, ау, тишина, и потом ау, 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 ау. Это наш голос дошел до гор, ударился об них. Но это же расстояние до каждой. И поскольку они не на одинаковом расстоянии, то от какой-то горы уже идет, от какой-то догоняет. И так вот оно идет, 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 идет. И ты слушаешь, оно отвлекает. О-о-о-о, ты посмотри, что делается. Слушай, говорит, если у тебя будет нарушена вторая заповедь, то у тебя будет препятствие в молитвах. Да? А еще один уже, знаете какой? Вы помните, я рассказал Роза Сарона там или что, да, я не очень там разобрался, которая какая, ну, рассказал их формы и проявления. И вот та, которая, знаете, как шарик такая, скрученная, и потом как в воду попадает, она начинает раскрываться, раскрывается, раскрывается, раскрывается. И вот мне, я попросил, говорю, пришлите мне, помогите найти. И мне прислали ссылки всевозможные. Вот, и одну из таких ссылок прислали, и, ой, мне так это затронуло. Я смотрю, ветер в пустыне отрывает эту розу, она отрывается от корня и как шарик катится. Ветер ее гонит, и вот она дальше, 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 а потом раз, медленней, ва, она в воду попала. Еще раз, раз и остановилась. Только почуяла воду, сколько там времени надо, стала воду тупить, и стали раскрываться ее веточки. И когда эти все ветки раскрылись, то на каждой ветке оказались семенники, то есть коробочки, в которых семена. И они стали приоткрываться. Идет дождь. Этот дождь, капли бьют по этим семенникам. Они хлоп, открылись, и семена сыпятся. Хлоп, открылись, семена. Я смотрю, через некоторое время видео показывает, из земли выходят ростки. И я не знаю, целое, я забыл эти русские слова, как сказать, понимаете, ну небольшое расстояние. Вот. И я похолодел. Я скажу, почему. Я говорю, Господи, это сколько жен, вдовы при живых мужьях в семьях? Сколько детей, сироты, даже круглые, круглые, то есть ни отца, ни матери, при живых родителях? Нету любви, нарушение второй заповеди, и их отрывает. Они хотят убежать, они уже никуда, никого, ничего не хотят. И что, знаете, происходит? Они ищут пристанище. Кто их поймет? Кто жаждущие души напоит? Кто даст внимание? Катастрофы на сегодняшний день в семьях христианских. Почему? Потому что немощнейшему сосуду не оказывается честь. Бог сказал, о слабых и немощных должно быть большее попечение, чтобы не было разделения в церкви. Эту фразу уточняем. Должно быть попечение у мужей к женам, чтобы не было разделения в семье. А сколько семей не развелось, но они играют в семью. Ну-ка думаем. А двое на постели, один берется, другой оставляется. Они же играли в семью. Кто-то не играл в семью, а кто-то играл. Кто-то любил, а кто-то рисовался в любви своей. И что? А еще и препятствие в молитве. Вот он говорит, обращайтесь, возвратная частица, к самим себе. Вот как вы будете обращаться, вот тот к вам и вернется. Проверяем. Мне приходилось немало работать с подростками, с молодежью. Немало приходилось работать с молодыми семьями. И когда в молодых семьях были неприятности, я говорю, а почему ты ушел, вышел из своей родительской семьи? Почему ты вышла из своей родительской семьи? Я, говорит, больше не мог там жить. Я больше не могла там жить. Потому что. И вот эти чувства, с этими чувствами я ушла, я ушел. А эти чувства не дадут тебе создать твою семью. Потому что, когда с ними работал, я видел, что у них конфликт на конфликте. В молодой семье. Потому что не на том основании она пошла из родительского дома. Не на том основании он пошел с родительского дома. Думаем. Об этом не задумываемся. Теперь мы коснемся другой стороны. Это Евангелие Иоанна. Будет 8 глава, когда женщину привели, взятую в прелюбодеянии. И сказали, вот по Моисейскому закону так написано. Таковых надо взять, побить камнями. А по Новому Завету как надо поступить с таким? Взять и отлучить от церкви. Ну да. Да. Вот сюда мы потом сейчас сегодня коснемся этого. О, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы. Вы, которые, говорит, привели эту женщину. Ну да, ну понятно, да, да, конечно. А кто из вас без греха, возьми первый, брось камень. Значит, камни, которые вы держите в руках, это в три раза больше. Вы же на нее указательным пальцем показываете, приводя Бога во свидетели, что вы минимум в три раза сами хуже. Значит, камни в ваших руках – это первое свидетельство о том, что этими камнями бить вас надо самих. По-другому. Вот те, от кого вы хотите избавиться, побить камнями, сжечь их, отлучить. Приведите, говорит, и всех ко мне, приведите, дайте их мне сюда, дайте. Эти трости надломленные, эти затаптываемые вот и колоски, угашающийся лен, едва-едва курящийся. Привели, то есть, хорошо, что вы привели, но приведите всех остальных, кого вы так хотите от них избавиться. Я, говорит, хочу их спасти. А приводя их, тем самым вы показали, что вы привели себя. Теперь вы не уходите. Я хочу вас спасти. Я хочу вам помочь. Только признайте себя. Признайте. Иначе, говорит, не получится. Дело в том, что это очень большая проблема, которая где? Мы с вами почитаем пару мест Священного Писания, говорящие о духовных проблемах немалого количества людей. Об этом не задумываемся зачастую. Ну да, это понятные вещи. Думаем, что это не мы, думаем, что это не о нас. Прежде чем мы сейчас прочитаем вот эти два места Писания, я буду говорить, какие. Ну, давайте мы вспомним на память место Писания книги Откровения. Конец 3 главы, насколько я помню. Это 7 церковь. Иисус сказал Иоанну на острове Патмос, вот этим церквам, а их там 7 называет он, напиши послание и отошли каждой. И вот к 7 церкви, знаю, и к 7 обращается, говорит, знаю твои дела. Да, это вообще хорошо. Для нас тоже хорошо, для Бога хорошо, но хорошо ли мы хотим этого хорошего? Это уже другой вопрос. И он говорит, вот ты думаешь о себе, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Они знают, что ты жалок, ниш, слеп, наг, беден, несчастен. Ну, я думаю, что я все описания перечислил. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, белую одежду и глазную мазь. Помажешь глаза, чтобы видеть. Кого люблю, тех обличаю, даже наказываю. Будь ревностен, кажется, здесь это описывается. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит. Войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Бедный, жалкий, нищий, слепой, нагий. Не забываем, несчастный. Не забываем вот эти вот термины, или как это сказать, характеристику или грани, которыми описывается состояние церкви, состояние практически всех членов церкви. И теперь читаем. Матфея, 22 глава. Значит, каждый евангелист по-своему описывает это событие. Мы два евангелиста прочитаем и обратим внимание. 22 глава, и он говорит, кто-то сделал пир, пригласил званых, а те давай отговариваться, кто чем отговорился, кто женился, кто там поле купил, кто волов, ну, отказались. А в другом случае, говорит, они еще и побили, кого-то даже убили из слуг. Ну, то есть, два разных случая, но очень одинаковые картины. Дальше. И вот здесь Матфея, 22 глава. 8 стих читаем, то есть уже посылал, а те отказались, и он с этими, раз они убили, то и их поубивал. Матфея 22:8. Тогда говорит он рабам своим, то есть хозяин, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите, запоминаем, где? На распутья. И все, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороги, собрали всех, кого только нашли. И злых, и добрых, брачный пир наполнился возлежащими. Нас дальше не интересует, до этого тоже, потому что мы вот сейчас только узко берем эту линию. Распутье. Что такое распутье? Чтобы было легче понимать, весенняя распутица. Что это такое? Значит, когда была сухая погода, то ехали по земле. Эту землю набили колесами. Но когда зима была, и дожди, ну не дожди, уже снег растаял, все это заполнилось, и теперь ты этой дороги не видишь. Ехать очень трудно. Она набитая, а слева и справа мягкая земля. А раз она набитая, то она как холмиком набитая, ну, на одну телегу, ну, на полторы телеги. Это очень проблемно. И вот когда ты едешь по ней, ты ее не чувствуешь, ты ее не видишь, потому что воды там по колено, чуть ли не по пояс, приблизительно. Это все грязная, мутная вода. И вот ты едешь, и если ты съезжаешь с этого горба дороги, то жди, что твоя телега перевернется в воду. А если ты вообще потерял дорогу, то ты идешь по полям залитым. Весенняя, осенняя распутица. Распутица, употребляется слово «распутные люди». То есть дорога не к Богу, кто его знает, куда, какие дороги, какие идут у них в сердце. Значит, он говорит, пойдите на распутья, где расходятся пути, где люди не знают, куда им идти, куда направить свой путь. Налево, направо, прямо. Перекрестком не назовешь, это за пределами города. Вот никому не нужные. Мне приходилось видеть таких, вы знаете. Вот они уходили от людей туда, куда брели ноги. И вот раз подходит он или она, и остановка. Куда идти? Не знаешь. Были моменты, когда, знаете, в некоторых странах приезжал, были такие факты. Правду стал рассказывать, что Бог открывает. И закрылись и сердца, и двери домов. Вот приехал, а рейсы опоздали, дороги были очень трудные, приехал поздно. Куда идти? Некому. Никому ты не нужен. Гостиницы, время уже закрылось. Все, не принимают. Завтра утром только примут. Ладно, автовокзал. Здесь переночую. А внутри голос. Проверь, может быть, он дневной. Не может быть. Не. Выходишь к этим дверям входным. Он дневной. Сейчас закроется. Куда идти? Да, больше я не буду рассказывать. Пойдите на распутье и всех... Вот не знающих, куда идти, никому не нужных, брошенных, оставленных, возьмите. Минуточку. У евреев был очень интересный закон. Как он сохранился на момент прихода нашего Господа Иисуса Христа во плоти, я не могу ответить. Но богобоязливые семьи еврейские, они руководствовались местом Писания, когда Бог говорил в книге «Исход» Моисею. И если семейство так маленькое, что они не смогут съесть маленького баранчика годовалого, то они должны со соседями своими войти в ихний кон, чтобы вместе съесть. Ну, там они уже решат одного баранчика там, или два. Там, какая семья, кто его знает, может быть, одного мало. Это уже детали, сейчас я не об этом, ладно? И вот получается стучаться. Вы знаете, баранчик большой, а нас мало. А можно... мы вместе с вами разделим пасхального агнца. Понимаем? А были семьи, которые заранее говорили, приходили, слушайте, как вы сами сможете баранчика кушать, или вы пойдете к нам? Не каждый мог напроситься. Возьмите нас, возьмите к себе, возьмите. Помните, я рассказывал, когда Иисус сказал, вот если к тебе кто-то пришел ночью, а ты не ожидал, а у тебя нечему угостить, ты идешь к соседу и стучишь, слушай, открой, вот мне пришел гость, мне нечего предложить, одолжи мне 3 хлеба. Знаешь, оставь меня, я уже лег спать, не беспокой, дети мои на постели. Вот сюда вот эту вот заповедь, как я возлюбил вас, не работает, правда, да? Но ты все равно его говоришь. Он говорит, ладно, ты надоел, ты уже прилип, как банный лист. Хорошо, так и быть, иду. Я специально это подчеркиваю. Но если сосед и соседка богобоязненные, у них будет интересное действие.
Слушай, Абрам, ты куда идешь? Сара, ты знаешь, вот не хочется нашему соседу понести 3 хлеба. А зачем? А вот не знаю. И за пазуху, оп, и пришел. Эй, сосед, добрый вечер, еще не вечер, но все-таки как там твои дела? Я вот хотел, пришел узнать тебя, как у тебя там, что, ну как они там по-еврейски будут общаться? Слушай, вот мне положилось на сердце от Бога тебе взять 3 хлеба подарить. Слушай, Абрам, я никого не жду, а я тебя не спрашиваю. Нет, я не спрашиваю, я тебе даю, вот у меня произошло. А наш Бог производит нас действия и хотения по своему изволению и благоволению. Поэтому тихо, бери. Значит, так надо. И пошел спать. Дальше, давай дальше. И вдруг двери уже поздно ночью опять кто-то стучит. Ой, кто там? Гость издалека пришел. Это короткая такая пауза, остолбенение. И хозяин говорит, заходи, я сейчас. Раз, и выскочил. И побежал. Куда побежал, знаете, да? К соседу. Эй, Абрам, встань! Что случилось? Откуда ты знал, что ко мне придет гость, и что надо именно 3 хлеба? Пойдем с нами. У нас сегодня будет ночь бдения Господу. Да? Такие семьи мы знаем, мы такие, да, нет? Жатва? Во, жатва. Вторая заповедь, жатва. На сегодняшние дни, не в смысле вопроса жатвы, проповедуется вторая заповедь на основе ветхозаветных писаний. Возлюбить как самого себя. Ну, везде в Новом Завете, в посланиях об этом так пишется. Но там пишется потому, что евреи говорили с теми, кто знали Моисеевский закон. А там вторая заповедь – возлюби как самого себя. И им надо было достучаться, что они нарушители второй заповеди. И когда они покаются, тогда ему рассказать. А Иисус сказал, заповедь новую даю. Предлагаю вам перейти в высшую ступень взаимоотношений. Да? Ну и какие взаимоотношения мужей и женами? О-о! Жен с мужьями? О-о. А сколько обиженных? О-о. А сколько раз жертвенники обливались слезами? Мне сегодня придется стрелки останавливать. Я должен буду стараться сжать, но передать. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Вот ходишь в семью и видишь... Вот в этой семье муж в слезах, в рыданиях. Ну, держится, чтобы не было видно. А вот в эту семью заходишь, жена в слезах, в рыданиях. Ну, разные причины рыданий, но я сейчас рассматриваю вопросы взаимных непониманий. А сколько раз мы бываем жалкими утешителями? Мы, хоть мужья, хоть жены. Теперь у Луки читаем то же самое событие. Только по-другому описанное. Луки 14 глава. Званых звал, они отговаривались. И вот 21 стих Луки 14 глава. И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему, что отказались. Отказались к чему? Хоть то, что мы там у Матфея читали, сейчас у Луки читаем, да? К чему отказались? Вот эти, которые привели женщину побивать камнями, они отказались. Чего отказались? Вылечиться. Это болезнь, это люди вирусозаразные. Вот какое отношение у мужа к жене, такое будет у детей. Какое отношение у жены к мужу, такое будет у детей отношение. Это правда. Это жуткая правда. Я не помню, рассказывал вам или нет. Мне, кажется, было лет 16, я изучал эти вопросы. Я был просто удивлен. Мне попали в руки аудиозаписи уверовавших врачей, детских врачей, педиатров, семейных врачей. Вот. И он там интересные вопросы рассказывал, что ребенок радуется,
когда в чреве матери, сейчас я не все буду этого затрагивать, когда у отца с матерью, у мужа с женой, нежные, правильные взаимоотношения. Ребенок там у мамы под сердечком, в животике это все чувствует. И такой радостный, счастливый, радуется. И когда родители ее видят, то более уже родившийся, возросший, начинает их двоих обнимать. Ладно. Он говорит, знаете, даже животные видят, если, говорит, нас добрые, приятные взаимоотношения с супругой и супругом, то животные не выдерживают этого. Они просто, знаете, я не знаю, как сказать, но торжествуют, ликуют. Бывают даже такие моменты, не просто, говорит, собака, говорит, хвостом виляла, а бывало, говорит, становилась на задние лапы, передние на них, их раздвигала, и вот давай одного и второго облизывать. Ну, конечно, если бы такие бы видеозаписи сделать, это были бы такие шедевры. Понимаете, показывающие животные чувствуют эти все взаимоотношения. Давай, 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 давай. Вот сюда нам, сюда. А то как скубня, как неприятности, то их надо компенсировать половой активностью. Букетом цветов, с конфетами. Ой, ты моя золотая. Но какая золотая, когда у тебя ржавая любовь, загнившая, гнилая. Так вот, смотри, что он говорит. И возвратившись раб, тот донес о всем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города. Куда? Улицы и переулки. Это люди, которые уже не могут жить в доме. Из-за чего? Ну, описывается момент, если он прелюбодей, она прелюбодейка, то ноги таких людей дома не живут. Это там страшный огонь. Я раз это отодвигаю в сторону, и теперь рассматриваю другую картину. Знаете, внимательно? Вот эти обездоленные люди, они на распутьях дорог, это не прелюбодеи, не прелюбодейки, пожалуйста, не путайте. Они где? Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых, всю церковь, седьмую из книги Откровения. Всех сюда. Ну, там же такая характеристика. Жалкий, нищий, бедный, несчастный, слепой, нагий. Раз так, значит, ты на распутице, церковь. Значит, ты, церковь, все люди, или большинство, громадный процент, по улицам и переулкам города. Вы не прелюбодеи, не прелюбодейки. Обида, горечь, вот здесь вот комок этот, непрощение, самонепрощение. Помните, в прошлой теме мы с вами касались? Самонепрощение. Тяжесть вины лежит на человеке. Женщина, где твои обвинители? Люди ушли. Я, говорит, тебя не обвиняю, потому дьявол тоже ничего не может сказать худого. Но ты не можешь себя простить. У тебя здесь боль в груди, у тебя горечь здесь, у тебя здесь комок в горле. И вот эти люди вон там. Вон она, седьмая церковь, книги Откровения. Знаете, как звучит? Вот эти места Писания прочитать к этой церкви. Иоанн, приведи их. Эту церковь приведи. Напиши это послание. Ну да, ты на острове Патмос, на ссылке, ты не можешь пойти сам. Через кого-то ты направишь. Да, я понимаю, да, да. Ну, приведи их ко мне. Этих измученных. Где такие измученные? За пределами церкви? Анония. Седьмая церковь в книге Откровения. Все поголовно. За исключением считанных единиц, может быть. Приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, есть еще место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, уйди уже за город, туда дальше. И убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. И что ты дальше будешь делать? Ну, там описывается, что он будет делать, но вопрос сейчас не здесь, вопрос в другом. Я, говорит, должен их вылечить. Я должен их вылечить. Но дело в том, что обидчики не хотят согласиться с тем, что они обижают, потому что они сами больные. Понимаем, нет? Закон. Айсберг. Ну, говорят, 10% сверху, 90% снизу. Ну так, округлили. Вообще принципиально 7% сверху, 93% снизу. Ну так, округлили, сказали, что 10% видно, 90% нет. Закон такой. Если человек кого-то обижает, это 10% гнили, которая в нем внутри. Если обидел, обидела, вот эта проблема 10%. Вот эту проблему теперь надо лечить в том человеке, кого обидели, огорчили. Дальше. Значит, 90% этой проблемы в обидчике. Так кто больше нуждается в лечении? Кого обидели? Или кто обидел? Те, которые пришли с камнями побивать, это было 10%. А у каждого 90%. Куда же вы уходите? Вас лечить, жена, что же вы делаете? Я хочу вылечить вас. У Бога глаза смотрят иначе. Когда мы показываем, Он сказал, и хотим вытащить сучок из глаза брата или сестры. Так, да, написано? Лицемер! Ведь у тебя же бревна! Так кому надо что вытаскивать? Вот она жатва. Вот и думай. Боже, а мы в каком состоянии? А нас самих не надо лечить? Ой, как надо! Ой, как надо. Давайте мы Матфея пока почитаем, а потом еще некоторые места Писания. Матфея, 14 глава. Возьмем 14 стих и потом 35-36. Ну, своеобразные такие события. Линия, вот любовь. Вот возлюбить ближних своих. Для какой цели? Зачем? Почему? Матфея 14:14 читаем. «И вышед Иисус, увидел множество людей, жалился над ними и исцелил больных их». И исцелил больных их. Двумя способами можно прочитать. Один вариант. «И исцелил больных, которых они привели». Это их больные. Другой вариант. И исцелил больных их самих, потому что они больные. Сейчас я, может быть, не буду поднимать места Писания, ветхозаветных Писаний, там описывается, когда я лечил, вот, ну, своими словами, какие-то вопросы вот в этом колене, открылись вот вопросы вот в другом колене и тому подобное. То есть, очень интереснейший закон. Когда идет очищение и освящение, то открывается все абсолютно. Это очень серьезная вещь. И вот зачастую мы боимся согласиться с тем, что мы больные. Где это видно? Хотя бы такой пример возьму, когда, помните, Моисей, когда ему было 40 лет, он решил посетить свой народ, Израиль, да? И он увидел, что египтянин бьет еврея. Он посмотрел налево-направо, это уже детали. Как дал ему с одного раза, второго удара не последовало. И египтянин был мертв. Теперь надо было его закопать в песок. Закопал. На следующий день видит, что два еврея ссорятся. И вот говорит, вы же братья, примиряйтесь и так дальше. Там есть фраза очень серьезная. Но я сейчас своими словами скажу. Обижающий, не обидчик, или не обиженный, обижающий, обидчик, отталкивает его и говорит, кто поставил тебя судить над нами или смирять, или как. Не хочешь ли ты убить меня, как вчера убил египтянина? Знаете, что он сказал? что вчерашний египтянин, сегодняшний я, который бью моего брата, как вчера египтянин бил нашего брата. То есть я с египтянином одно и то же. Так получается, тебя надо лечить. Он отталкивает, говорит, я не нуждаюсь в таком лечении. Пошел вон. Потому что, когда рассматриваешь вот эти притчи, они показывают, когда он говорит, я приглашаю вас на вечерю. Знаете, что это называется? И когда вы будете идти на вечерю, то вы будете входить, и там светильники горят. И эти светильники будут просвещать всех входящих в мир. А у этого хозяина дома имя Мир. И вот когда, говорит, вы будете входить вам в мой дом на вечерю, вы моментально увидите себя, кто вы, что вы и в каком состоянии. А отсюда для меня звучит. Чувствуя это и зная это, что вы раскроетесь и разоблачитесь, вы начинаете отговариваться и говорить, вот женились, вот замуж вышли, вот быков купили, вот машину купили, вот дом купили, вот поле купили. Любые предлоги, лишь бы не выйти в свет Божьего лица. Думаем. А вот тут он вышел и сжалился. Здесь звучит, что больных своих они могли принести. Но зачастую бывает интереснейший закон. Больного проталкивают, а за больным прячутся, что больные сами. Я думаю, успеваем. И вот тут бы задать вопрос. Значит, ты больше нуждаешься в помощи, чем тот больной, которого ты проталкиваешь вперед. Не-не-не, что ты говоришь? Ну, я тоже говорю, что я и вижу. Согласись с этим. И вот в этой же главе, Матфея 14, последние два стиха читаем. 35-36. Жители того, ну, с 34-го, и переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. И жители того места, узнавши его, послали во всю окрестность ту и привели к нему всех больных. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелились. Знаете, что здесь написано? Бог говорит, вот Авраам, у него Исаак, у Исаака, Исав и Иаков. Иаков обманывает слепого родителя, прислушивается проклятию, которое предлагает мама, обманывает волосатого своего брата Исава, ну и так дальше. Потом, когда он уходит от Лавана, то его жена Рахиль похитила идолов своего отца. Отец погнался, помню, там целая история. Искал, не нашел. Яков говорит, у кого найдешь, тому смерть. Найти не нашли, а бесы смеются. Говорит, конечно, говорит, она умрет. И она умерла. Все-таки родила Вениамина, последнего из 12, и второго братика. Ну, как это сказать, Иосиф и Вениамин, только эти два ребенка были у нее. Теперь, Бог говорит, пойди и вернись не в Луз, а в Вифиль, где голова у тебя на камне была, ты потом возливал елей, да? Вот поставь жертвенник и призови имя Господа. Он говорит, ой, как страшно туда идти, а что надо делать? А и ваших идолов, чужих богов принесите. А что ты решил, что они там есть? Значит, чувствовал, знал, да? Ну да. Дальше. Перемените одежды. Мы с вами разбирали. Не потому, что они грязные, но грязные это мелочи жизни, потому что они месопотамские такие, раз такие, раз и такие. Греховоднические. Ладно, они еще и украшения сняли, которые подчеркивали украшения месопотамские и тому подобное. И вот у нас закопало, чего он не жег, это уже другой разговор. Вот теперь сюда нам, вот на этот момент, когда он еще не закапывает, ему приносят. Мы понимаем, что кто-то начал приносить, а кто-то под шумок за спиной этого, за спиной этой и своих идолов. Это не видим, нет? А ну-ка думаем. Так, смотрит, никто не видит. Ага, и своих идолов. Ну, очищаемся же, ну, в чем проблема? Что вы говорите? А он где был? Так, глаза закрыл, чтобы не видеть, кто каких принесет. Ну, может быть так, я не думаю. И вдруг, Рахиль, Знаете, что за идолы?
Чтобы никто не слышал. Сделай вид, что ты не понимаешь, что ты не видишь.
Ну, я сейчас не буду раскрывать этих вопросов. Я не говорю, что так было.
Так это вот те, которые искал отец?
Ну, это же скрылось.
Значит, ты их несешь под шумок.
Понимаем? Ну-ка думаем.
Кто бы из нас первый в церкви пошел бы на покаяние, очищение, а мы бы тоже за ним гурьбой под шумок.
Ну да, под шумок, а что сделаешь? Бог и с этим тоже согласен, но все-таки это же под шумок. Ну нужно же честно сказать. Жители того места, узнавшие его, послали по всю окрестность, привели к нему всех больных и просили, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Понимаем?
Мне приходилось слышать такие моменты. Кто-то, ну, неважно какого веротечения, и вот когда в храме там были, вот, и вот она решила, мать семейства, незаметно схватиться за подол ризы служителя, священника. А другие кумушки стояли: «О, ты смотри, она хватается, это неспроста». «Чего это ради она хватается?»
Ну-ка думаем. А может, надо было всем хвататься, чтобы сила Господня всходила? Думаем. Думаем.
Читаем Матфея, 9 глава. С 10 стиха. Матфея 9, с 10. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам Его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышавши это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научите, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Вот эту фразу, вот тому моменту, когда привели женщину побивать камнями. «Пойдите, научите, что значит милости хочу для нее, а не жертву ей». Эта фраза очень сильно звучит, когда наш Господь шел в последний путь в Иерусалим. И вот через несколько дней там будет Пасха, да, буквально день-другой. Но это уже детали. И в самарянском селении в одном его не приняли, потому что он имел вид странствующего в Иерусалим. И двое из апостолов говорят: «Господи, хочешь ли мы сведем огонь с неба, как сделал Илья?» Ну, так же написано. «И сожжем этот город». И он запретил им. Форма «запретил» говорит о серьезнейшем духовном воздействии на ихнюю духовную сферу. То есть, фактически, получается, они были движимы не Божьим духом, а этот не Божий дух прикрылся местами Священного Писания. Вот Илья же совершил, Бог же согласился. Запретил им. Потом говорит: «Не знаете, какого вы духа». И потом говорит: «Сын человеческий пришел не для того, чтобы губить, но чтобы спасать». Вот эту деталь. А скажите, пожалуйста, эти два апостола, а чем они отличаются от тех людей, которые привели женщину побивать камнями? Чем?
Ничем.
Разница в том, что женщина — это была приманка, чтобы поймать нашего Господа. Если убрать этот вариант приманки, вот, ну а как, что ты скажешь? Вот давай, надо же действовать, ну, написано же. И эти тоже говорят: «А написано». А вот по-другому звучит. Вот к этим двум, которые огонь хотят свести: «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертву, чтобы их сжечь. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Оказывается, вторая заповедь срабатывает в Новом Завете на предмет того, от кого мы хотим избавиться. Это, во-первых, уже все, нарушение любви. Но привести к Богу. Ну-ка думаем. Но зачастую это не делается. Зачастую это не делается. Это страшные вещи. Читаем Малахия. Малахия, а потом будет Матфей. То есть Малахия перед Матфеем. Малахия. Вторая глава. Знаете, что он здесь пишет? Хотя это ветхозаветное писание, но тем не менее. С 13 стиха, 2 глава. И вот еще что вы делаете? Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. То есть ваши взаимоотношения, ну там дальше описывается, что это взаимоотношения мужья и жены. Ваши взаимоотношения, вы доводите ваших жен до слез. Это не слезы радости, не слезы благословения, это слезы отчаяния, печали, горечи, боли, непонимания, жестокости, садизма. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Так что он Бог, уже не принимает боли, не презирает боли на приношение ваше, для меня звучит. И не принимают умилостивительные жертвы из рук ваших. В Новом Завете написано, небо закрыто для вас. Потому что вы вот так вот, говорит, поступали. Но мы с вами сегодня стали рассматривать не только мужья и жены, а взаимоотношения сильные и слабые, взрослые, младшие. Это везде. Везде. И зачастую мы можем быть такими нечувствительными, что наступать на чувства человека и удивляться, что, где я тебя обидел, где я тебя обидел, где я тебе горько, больно сделал. Что за нечувствительность толстошкурая такая? Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Вероломность – это произвол по своему хотению, в каких формах это не играет роли. То есть ты фактически поломал все ее чувства, ну абсолютно все. И сколько таких было моментов, когда она говорила, брат Сергей, я не могу все рассказать. Я говорю, почему? Ну потому что если это дело вскроется, потом мне жизни не будет. Какого порядка? Он меня будет бить, избивать будет. Он даже может меня убить. Ну и брак христианский, что вы говорите? Там детишек столько. Жена, как плодовитая виноградная лоза. Да нет. Изнасилованная. Ее вынудили забеременеть и рожать. Между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Когда касаешься этого вопроса в Новом Завете плюс Ветхий Завет, я на пальцах буду показывать, ладно? Ну, возьму 5 пальцев, толстый палец вверх пускай будет у нас. Путь Христос, смотрящий вверх. Разве, говорит, мы не можем иметь спутницей указательный палец? Средний палец, сестру, безымянный палец жену, но это еще не половые взаимоотношения, и мизинец половые взаимоотношения. По ветхозаветным писаниям между сестрой и женой еще вкладывается один палец. Шестипалая рука получается, интересно. Когда Бог через пророка сказал, бедняк, купил маленькую барашку. Выросла она у него вместе с детьми. Ему была как дочь. Она на груди его спала. Из чаши его пила, от хлеба его ела. И вот богач взял эту барашку, заколол для своего гостя. Кто это? Повинен там смерти, там прочим вопросом, в 4 раза должен заплатить. Пророк говорит, это ты. При Ветхом Завете между сестрой и женой вкладывается еще дочь. А что получается? Теперь это звучит в Новом Завете как путь Христос, палец вверх.
Разве мы не имеем права иметь спутницу, идущую двое одним путем? То есть во всех вопросах он и она идут одним путем, которым является Христос. Спутницею, потом, какие взаимоотношения, сестра? Вопрос. Вот для сегодня задать вопрос семейным парам и сказать, она для тебя сестра, он для тебя брат? Ты чувствуешь, что ты ему сестра? А ты чувствуешь, что она тебе сестра, что ты ей брат? Потом вот этого пальца, которого не существует. Она тебе дочь? А ты чувствуешь его своим отцом? Потом муж-жена, потому что разнополые взаимоотношения, но еще пока мы с ней половые. И только потом последняя ступенька, самая нижняя, половые взаимоотношения. Сегодняшняя структура семей, я переворачиваю ладонь мизинцем вверх. И получается, половые взаимоотношения, гвоздь программы, по этому принципу собирается семья. Составляется семья. Ой, это же узаконенный секс-дом. Жена ли она, муж ли он, то не поймешь. Кто они друг другу, муж, жена, кто его знает. Чтобы там были взаимоотношения дочь-отец, варианта нету. Можно сказать, что они как брат и сестра, ничего и близко не видно. Будут ли они идти одним путем? Да никогда в жизни. В таком случае они топчут Христа. Или оба, либо один из них кто-то. Значит, он здесь пишет. Жатва. И эта жатва, у этой жатвы потом дети. У этой жатвы потом один берется, другой оставляется. А почему не два берутся? У этой жатвы почему-то у кого-то перекрыта молитва. Небо закрытое свинцовое. А потом нужно усиленные молитвы, чтобы оно открылось. Мы сюда сейчас еще вернемся. Я помню на одной молитве, старая-старая история, очень сильная была молитва в одной душе. Она криком кричала на иных языках. Я думаю, ой-ой-ой-ой-ой, чего она так кричит, что случилось? Ну, разные, кто брал молитвы были, потом поднялись, и ответы были. Вот на эту молитву такой ответ, на это такой, на это такой, на это такой. Вот. Когда, говорит, вот Дух Святой через эту сестру молился, было показано видение. Стоит душа где-то, непонятно, мужчина или женщина, на коленях. И вот вокруг той души, стоящей на коленях, неизвестно кто и где, стояли, говорит, люди с ружьями, должны были застрелить. И та душа на коленях, стоящая, окруженная с огнестрельным оружием, те, которые стояли, вопила, но над той душой, ну это неизвестно, мужчина-женщина, свинцовое небо. И когда, говорит, Дух Святой стал ходатайствовать через нашу сестру, я, говорит, вдруг вижу в этот момент, свинцовое небо открылось, раздвинулось. И душа, которая стояла вокруг вооруженных людей на коленях, она стала восходить в небо, то есть ее убили, застрелили. Что было, что побудило иметь свинцовое небо? Ну, написано, если мужья, вы не, говорит, неправильно поступаете, то у вас будет свинцовое небо. А теперь идите благословляйте ваши семьи. Что-нибудь выйдет? Идите благословляйте ваших жен, что-нибудь получится? Ну-ка. Вот этот закон... Мы просто берем на мужьях и женах и мужьях. Давайте мы его расширяем шире, взаимоотношения братья и сестры в церкви. Успеваем? Если у нас нарушение взаимоотношений, любви, нежности, ну то одержись. Молитвы наши будут до потолка. Тогда исполняется 58 глава Исаии. Это не такой пост, чтобы... Ваша молитва или ваш голос был услышан на высоте. Ну, вспоминайте 58 главу. В день поста вашего, дерзкой рукой вашей, что вы делаете? Бьете, оскорбляете, делаете больно. Сейчас я всего не перечислю. Так же написано, да? То есть нам надо вот это посмотреть. Куда ваш, говорит, пост годится? Что ведь с этого выйдет? Возвращаясь сюда, к Малахии.
Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена твоя.
А для нас остальных, читаем, вероломно поступили. Она для тебя сестра, он для тебя брат, вы дети одного отца. Вероломство? Думаю.
Но не сделал ли этого же один, и в нем пребывал превосходный дух?
Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Знаете, что он говорит?
Если вероломные взаимоотношения между супругами, горе будет потомство.
Понимаем, нет? Потомство будет, но это будет горе, а не потомство.
Потому что кто-то вероломник, вероломница.
А если наши взаимоотношения в церкви вероломные, что дальше будет с нашим потомством? Жатва.
Да, жатва, жатва.
Итак, берегите дух ваш.
По-другому. Если, говорит, вы ущемляете неимущего, вы не бережете ваш дух.
Вы, говорит, разоряете церковь, разгоняете семью, разгоняете чувство взаимной любви. Пожалуйста, я не разнополые вопросы затрагиваю. Пожалуйста.
Если мужское сердце нуждается в братолюбии с нежностью,
там два направления, чтобы, ну, ладно, на мне берем, чтобы меня любили с нежностью, и мне нужно, чтобы я любил с нежностью, я нуждаюсь в этом, чтобы кому-то отдать любовь с нежностью, просто не разнополые вопросы. А теперь дальше, давайте так.
А насколько женское сердце нуждается в нежности?
А?
Интересно. Так вот, семьи, ой-ой-ой, как же сказать это? Вот семьи пред судилищем Христовым, ну, еще на земле живут, могут исправиться, то есть еще не последний день, понимаете, есть возможность все восстановить, да?
И вот, чтобы он посмотрел на семьи, не надо.
В его глаза мы, чтобы посмотрели и сделали оценку своей семье, и нашли место для своей семьи поставить в линию от самой несчастной до самой счастливой. Так, ага, где же моя семья? Ага, вот здесь вот, наверное. А где я?
Думаем? Вот так, посмотреть в глаза Господа и найти свое место.
А найдя свое место, сказать: Боже, спаси меня от самого себя, от самой себя.
Итак, берегите дух ваш. Никто не поступай вероломно против жены юности твоей.
Если ты ненавидишь ее, что ты сказал, Боже?
На что сказал?
Раз Малахия об этом пишет, то это минимум 50% всего народа Израиля в этой проблеме.
Понимаем, нет? Ну, кому он пишет, или только одна семья такая, а остальные все прекрасные?
Раз пишется в Священном Писании, это не 10% проблемы, не 20, не 30, минимум 50 для начала.
А то и все 90. Потому что, когда другие места Писания поднимаешь, то там уже 99%. А почему я так говорю? Потому что о нашем Господе сказано, Он взошел как росток и отпрыск из сухой земли. То есть, считанные единицы были благополучные семьи. Считанные. Остальное крах.
Если ты уже докатился, что ты ненавидишь ее,
ведь помните, нашему Господу сказали, так Соломон же, Моисей же сказал, что можно писать разводное письмо. Ну, конечно, если вы уже докатились, то вы будете искать таких Моисеев, чтобы Моисеи вам дали разрешение такое делать. Но вначале так не было. А потом так стало. Мне приходилось в некоторых странах быть, я просто диву давался. Они уже Два раза выходили замуж и женились, поразводились, опять, значит, дети от первого брака, во второй брак он и она, непонятно теперь со своими детьми или как, поженились второй раз, да. И опять дети уже во втором браке, опять разошлись, ну, каждый, да. Уже в третьем браке, ужас какой-то, и в третьем браке дети. Я так постоянно говорю: Господи, так что ж теперь делать? Как же быть? А когда посмотрел, то чуть ли не 50% церкви в таком состоянии, если даже не больше. И, Боже, куда я попал? Я говорю: Боже, а можно, чтобы я поскорее отсюда уехал? Это же кошмар, как же быть? Думаем. Если ты уже докатился и ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Значит, он говорит: не издевайся. Издеваешься же. Думаем, эти вопросы серьезные. А сколько у нас есть пострадавших от этих издевок? А? Мало? Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Кого это уже? Другой вопрос, ладно. Посему наблюдайте за духом вашим, не поступайте вероломно. Будьте очень осторожны. Очень, очень. Мы сейчас сами будем подходить к одной детали. Читаем Луки, а потом у нас еще ждет книга Руфь. Луки читаем, 7 глава. Я прочитаю все это событие. Это серьезная вещь. Луки 7 глава, с 36 стиха. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он вошел в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница. Ну, черным по белому сказано, кто она. Женщина того города, грешница, значит, сексуальные вопросы. Узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Дело в том, что по истории имеются интересные факты. Когда наш Господь в одни плоти умножал рыбы и хлеб, и он говорит: вы ищете меня не потому, что видели чудо, но потому, что ели и насытились. Эта фраза говорит, что для кого-то они увидели в этом чудо. Для кого-то чудо остановилось на вопросе, что это тот пророк, который хлеб умножит, рыбу умножит наших больных, вот оздоровит мертвых, вот занятых, освободит от демонов, ну, такой. А кто-то видел совершенно другое чудо. Знаете, какое чудо? Наконец, я вижу того, кто может меня понять. Наконец, я приду к нему, и он не поднимет на меня камень с рукой. Или камень в руке. Он не опозорит меня, не выставит меня, не огласит меня. Он покроет меня, сокроет меня, спрячет меня. Я смогу выплакаться, он меня поймет, я отдохну, и он исцелит мою душу. Ну, эта женщина, которая здесь блудница была, это другой вопрос. Но эти измученные, уставшие, у которых здесь в груди боль, в горле комок, они члены церкви. Они жены, они мужья, они молодежь, братья, сестры, не играют роли. Боже, где тебя найти, чтобы тебе прийти, чтобы ты успокоил? Помните, у нас в церкви были моменты, когда Бог присылал Василия Савича, и именно в день хлебопреломления, потому что его нигде не принимали. А почему? А потому что дьявол хотел погубить души, у которых боль в груди и комок в горле. Самонепрощение. Отчаяние. Люди, зашедшие в тупик. На распутицах. На углах улиц, городов. Проезжих дорог. Даже сидящие в зале. Седьмая церковь книги Откровения. Они же все в зале сидели. И здесь столько народа было. И я обращался к нашему народу, членов церкви, и говорю: что делаем? Хлебопреломление или все-таки перенесем? Потому что видите, сколько народа. И наш народ говорил: переносим хлебопреломление. и мы переносили. Мы убирали этот столик. Ну, с тем, когда здесь после молитвы будет ломимое тело Господа, и кровь будет Господа Иисуса Христа. И было богослужение, были проповеди, молитвы, а потом на покаяние. Вот сейчас вот здесь вот видите жатва, да? А то битком жатвой были люди. И на сцене, и на ступеньках, и впереди, и в проходах. И ходили, молились за них. Из этой армады массы, ну, человек 50-70, может быть, оказалось около 20 человек, которые написали прощальные письма, и завтра, в понедельник, во вторник, должны были уйти из жизни. Даже были мужья и жены. Муж написал жене, что он уходит из жизни, прощальное письмо, а жена написала ему, своему мужу, и не знали, что они в один день будут уходить. Такое было. И эти души искали, куда, 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 куда пойти, чтобы исцелиться? И их везде так откидывали, отталкивали, вышвыривали. А и Бог увидел и говорит, в эту церковь, на хлебопреломление. Хлебопреломлением будет преломление тела Христова во спасение, в очищение. В следующий раз опять Бог приводит день хлебопреломления, и мы отменяем. А потом там были братские рассуждения. Брат Сергей, это до каких пор будет? Кто такой Василий Исаевич? Что он приезжает, а мы тут хлебопреломление отменяем. Я говорю, сколько раз Бог его приведет на хлебопреломление, в день хлебопреломления, столько раз мы и отменим хлебопреломление. Потому что в день субботний мы будем доставать из колодца, если упали какие-то животные или из ямы. Иисус сказал, надо это сделать. И поэтому спасение этих душ важнее. Это ихнее хлебопреломление. Не отталкивайте их, не отбрасывайте их. Пусть идут. Куда идут? Они шли, они знали, что здесь их признают. В них понуждаются. Им отдадут благословение помазания. Давай им. Жатву, да, да, вот на жатву, как пошла эта тема раскрываться. Там я не знаю, что творится внутри. И вот эта женщина приходит. Вот ее, вот точно такое же собрание. Дело в том, что для меня эта женщина смотрится. Она увидела чудо в умножении хлебов и рыбы. И этим чудом было, вот он тот, который поймет, вот он тот, который освободит, вот он тот, который вылечит. Вопрос. Мы имеем помазание от Бога, чтобы самим вылечиться и ближних наших, да? У нас получается? У меня, у тебя, у вас, у нас. А думаем. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастру и сосуд с миром. И, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами, отирать волосами головы своей, целовала ноги его и мазала миром. А что у нее там делалось в груди? Никто не задумывался, нет? Там у нее боль была? Ой, какая! Там комок здесь был в горле? Ой, какой! Что дальше быть? Как быть? Как дальше жить? Как из этого всего выйти? Для меня, знаете, какой ответ? Вот как та роза, да, которую я рассказывал, она в воду попадает, она же такой сжатый комок, да, начинает открываться. Вот она пила эту воду, целуя ноги, плача, умывая слезами, вытирая волосами, возливая там драгоценное, что там, сосуд с чем? С миром. Большая драгоценность, очень дорого стоит, потому что очень ценное масло и очень мало его. В смысле, когда собираешь, по малому количеству собираешь. Ну, я сейчас технологию точно не помню как. Ну, очень такое, знаете. И вот для меня звучит, что она все больше открывается, 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 открывается. Знаете, где я это вижу? Может, он скажет, она не перестает целовать у меня ноги. Вот что он сказал. Это звучит для меня, что она понимала, не отдергивает ноги, не отнимает, не меняет позицию. Значит, он согласен, чтобы я пила эту воду, и чтобы я расцветала. Думаем. Что бы сегодня сказали, если бы вот так вот на вечере, вот в боковом зале, мы будем там, и вдруг кто-то придет и будет делать то же самое. Что дальше будет? А? О-о! Брат Сергей. Крех отстоял бы почти у всех. Да? Нет. Я скажу, у кого бы креха-то не было. Те, которых Бог коснулся внутренности, у вас бы не крехот был, а слезы текли бы. Господи! Господи! Это же касающийся нас, касается зеницы ока Твоего. Это же такое благословение касается края одежды. Не потому, что мы люди особенные. Но, не поэтому. Потому что мы просто Его дети. А прикасающиеся к нам будут прикасаться не к нам, а к Нему. Вот где ценность, где благословение. И ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Один должен был за 50 дней зарплату дать, а другой за 500. А в году 365. Значит, 300, значит, почти 2 года работы должен деньги дать. Это же не маленькая сумма. Но как они не имели чем заплатить, он просил обоим: скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? По-другому звучит так: а чего она на твои ноги не плачет? Да? А чего она не твои ноги нацелует? Давай. А чего не твои ноги умывает слезами и волосами вытирает? Да. А чего не на твои ноги мажет драгоценная мира? Давай. Я это хочу по-другому прочитать. Мужья, вот чтобы вы были такими мужьями, чтобы у вас был настолько Христос, что жены пришли бы, каждый к своему мужу, плакала бы ему на ноги, целовала бы. Ты о чем? Я все понял. Если у вас такой вопрос, то вы должны сами себя понять. Вот о том самом. Всегда ли в мужьях жены видят Христа? Всегда ли мужья в женах видят Христа? Это что же надо учитывать? А кто-то говорит, я раз не помню, картинка такая была, и дочка у отца сидит на коленках. Я сейчас не помню, какое название там. Значит, если тебя нету, значит, и Христа дома нету. Примерно такой сюжет. И кто-то спрашивает: слушай, а что это значит? Он говорит, спроси у дочки. Она говорит: я люблю папу не потому, что он мне платьица дарит, игрушки, там дарит конфетки, вот там еще что-то. Нет. Знаешь ли почему, дядя? Потому что, когда папы дома нету, такое чувство, как будто бы Христа нету. Не то, что Христа нету, мама такая выдра, что ой-ой-ой, что Христа там нету. Нет, это смысл. Что в маме Христа она видит, это один вопрос. Но ей не хватает второй половины. Какой? Вот папа, чтобы пришел. Мне приходилось видеть такие моменты, когда дети бегали. И что ты бегаешь? Что ты хочешь? Дядя, я в ваших глазах Иисуса вижу. Помните, я рассказывал про женщину, которую вот должны были побивать камнями, и вот он ее отпустил с миром, да. И вот эту то же самое. Я уверен, что дети бежали за ней, обгоняли и ту, и эту, и в лица смотрели. Дети, что вы смотрите? Слушай, мы такого сияющего лица еще не видели. Мы в твоих глазах видим вот того Иисуса. Вот чтобы так вот хотелось женам омыть ноги своим мужьям. Много ты хочешь. Мало хочу. Верный в малом во многом верен. Ладно, дальше, а то они бегут, стрелки непослушные. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целование мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Раз Иисус это заостряет внимание, Он подчеркивает, что это очень длительный промежуток времени. Как я пришел, а нога сразу пришла. И вот видишь, до какого времени она продолжает целовать, а ты продолжаешь кипеть и булькать. Ты видел чудо с хлебами, с рыбами? Видел. Ну и дальше что? Ну и на этом все. И после этого у тебя не хватило дерзновения ни воды подать, ни поцеловать, ни просто маслом мне голову помазать. Значит, для тебя чудо – это все, бесполезный вариант. А для нее чудо, она увидела не чудо умножения, а в умножении чудо избавления внутренности. А потом она и здесь. Это ее колодец, она здесь пьет. Мы понимаем, когда мы измученные и уставшие, приходим на богослужение, и здесь пьем воду. Воду жизни, отдыхаем, Господи! Боже, помоги, когда мы один на один бываем дома, чтобы нам не утратить этого, там тоже пить в этой воды. Ну да, ну конечно, ну все-таки. Ладно, дальше. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Или по-другому. А кому мало прощается, потому что он мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. Это знаешь, что он называется? Вот так вот сидишь на собрании. Говорит: ты так меня, говорит, понимаешь? Я твой пастырь. Я твой небесный отец. Я тебе брат. Ты мне брат и сестра. Я хочу, говорит, освободить тебя, очистить. Хочу дать тебе полноту этого лечения. В заключение Руфь читаем. Чуть-чуть и будем молиться. Руфь 2 глава, когда она пошла на поле и не знала, что это поле Ваоза. Зато ангелы очень прекрасно знали, и они ее так раз-раз-раз-раз, и она очутилась на поле. Вот. И вот на правильном поле очутилась. И вот там Ваоз приходит и приветствует своих слуг, рабов, сотрудников, как сказать. Вот. И говорит: а кто эта женщина? Вот я буду читать этот момент. Ладно. Вторая Руфи. Вторая глава, 4. Мы прочитаем события, просто линию, и скажу, на чем остановимся. Случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Елимелехова. 4 стих. И вот Ваоз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами! Они сказали ему: да благословит тебя Господь! Интересная форма приветствия, да? Господь с вами! Ну и приветствие ветхозаветнее. Они отвечают: да благословит тебя Господь. Но Иисус говорит в Новом Завете: а входя в дом, приветствуйте мир дому сему. Если там Сын мира живет, значит, ваш мир останется. Если нет, возвратится, ладно. И сказал во услуге своему, представленному жнецам: чья это молодая женщина? То есть среди служанок у него такой не было. Откуда она взялась? Слуга, представленный жнецам, отвечал и сказал: это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с наименью с полей моавитских. Она сказала... Кому? Она себе сказала вслух, вслух стоящих там слуг. Понимаем? Она сказала: пойду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И эти слуги слышат, что она это говорит вслух. И пришла и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома. Знаете, что она сказала? Не подразумевая даже. Не знаю, а может, подразумевая. Она обращается к колодцу, которым является ее внутренность, и говорит: «Колодец, наполняйся водою, пойте песнь этому колодцу моей внутренности, я жаждущая душа». Читаю. «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. Через это будет наполнение моего колодца. И потом вода пойдет через край. Этой воды отведают слуги. Этой воды отведает Вооз. У Вооза исполнится вторая заповедь по Новому Завету, не по Ветхому». Успеваем? Она для него сделается кто?
Дочь.
О-о. Думаем. И сказал Вооз Руфи: «Послушай,
дочь моя».
Как она сознание не потеряла, я не знаю. Не потому, что мужчина сказал, не потому, что он нежным голосом сказал. Я по-другому скажу. В его голосе она услышала столько любви, столько нежности. Ладно, я помолчу, а то потом скажете что-то такое. И сказал Вооз Руфи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками». Все, она растаяла. С чем сравнить? Как мороженое на солнце? Ну, может быть, я не знаю, правильно, неправильно сравнить, ну, примерно. «Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот, я приказал», по-другому, вот до того, как я стал с тобой говорить, «я успел приказать слугам моим не трогать тебя». Я им еще что-то сказал: «Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». То есть, прежде чем я сейчас с тобой говорю, я это уже успел уладить, уже сделал, поставил на свое место. Вторая заповедь у Вооза не по Ветхому Завету, а по Новому. Она пала на лицо свое. Ну, достал он ее, достал. Это понимаем? Она упала на лицо свое, это паче поклонилась. И поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка?» Читаю по-другому. И вот муж говорит своей жене, и она говорит: «Слушай, я уже растаяла». И она падает ниц, а он не дает ей поклониться. И говорит: «Я тоже человек, не делай этого». Она говорит: «Чем я в глазах твоих, мой муж, снискала милость, что ты так принимаешь меня?»
Ты откуда такое взял?
Во взаимоотношения! А они еще не супруги. А когда они будут супругами? Новозаметным семьям в большинстве далеко до этой ветхозаветной семьи. С ветхозаветным пониманием второй заповеди выше, чем новозаветней. Успеваем? Жатва? Вот она жатва. Вот она жатва. Вооз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила отца, твоего отца, твою мать, твою родину». Не в смысле ты наплевательски отнеслась, просто они остались греховодниками, не захотели меняться. Тебе пришлось разорвать взаимоотношения. Здесь он сказал: «Слушай, ты же поступаешь точно так, как Иисус Христос во плоти». Как? Он сказал: «Кто мне? Мать и сестра и брат, слушающие слова отца, исполняющие, ну, я всего лишь передаю». Видите? А получается, значит, для тебя твои родители не стали родителями, и твои братья и сестры, если у тебя есть, не стали, потому что они не слушают и не принимают. Для тебя ценно духовное родство. Что ты оставила твоего отца, твою мать, твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера третьего дня. по-другому. Ты поступила как Авраам, как Исаак и Яков. А что это значит? Если бы они в мыслях и чувствах имели то отечество, с которого вышли, месопотамское, они бы туда вернулись. Но они фактически, получается, вышли с небесного отечества, и они туда и будут возвращаться. Ты вообще, ты не моавитянка. Ты знаешь что? Ты еврейка. Как я еврейка? А ты не знаешь, что Авраам никогда евреем не был? Он евреем стал. Он амореем был. А жена его хитиянка, хотя отец общий, мамы разные. Он евреем стал. Ты еврейкой стала. Когда? Когда ты стала выходить из твоей родины. Вот оно где. Вот чтобы быть такими руфями, такими женами, надо выйти с той родины греховоднической. Чтобы быть такими ваозами, ну, ваоз родился среди евреев, образно говоря, ему бы тоже следовало бы выйти с греховодничества. Тогда будет благословенная семья, в которой потом, это праправнук, да, будет Давид родиться. Думаем. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Ты что хочешь сказать? Ты повторяешь слова Иисуса Христа? Он сказал, сколько раз я хотел вас собрать, как птица птенцов, под крылья свои, и вы не захотели, оставаясь в Израиле. А эта моавитянка перестала быть моавитянкой, стала еврейкой, израильтянкой, и пришла, успокоилась под крылами. Она сказала, да буду я в милости пред очами твоими, Господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих. Вот так бы жены сказали любимому своему, ну, жена, а то, может, начало неправильно поймете. Любимый, ты вот говорил мне по сердцу, ты успокоил меня. Часто жены так говорят своим мужьям. И что ты захотел? Много хочешь? Конечно, после таких тем проповедей потом, знаете, вооружаются мужи. Ты-то чего говоришь? Ты-то чего глаза открываешь нашим женам, какие мы? И сказал ей Ваос, время обеда, приди сюда, ешь хлеб. И обмакивая кусок твой в уксус. И села она воле жнецов. Он подал ей хлеба. Представляешь, что он делает? Иди, она села. Ну, я так смотрю эту картину. Вот она сидит. Он берет хлеб и подает ей в глазах всех жнецов. Теперь он говорит, вот теперь это хлеб твой. Вот теперь отламывай кусок, обмакивай в уксус и ешь. Представляешь, что он делает? Но мы не сюда движемся, мы дальше движемся. А он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Знаете, как звучит? Они еще не встали, а она уже встала и пошла подбирать дальше. А Ваос дал приказ слугам своим, сказав, пусть подбирает она и между снопами. И не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте. Пусть она подбирает и не броните ее. Нам в сегодняшней теме вот эта деталь нужна. Руфь, которая будет подбирать отбросанных на площадях, на перекрестках дорог. Понимаете? И вот так вот, когда по семьям проходишь, видишь отброшенные жены. Отброшенные дети, отброшенные родители, отброшенные мужья. Понимаем? А там боль и горечь, никому не нужные, никому дела нету. Он говорит, ну, давай. Если, говорит, любите меня, то, говорит, вы будете исполнять эту заповедь. Оно у вас реально просто будет истекать. Вам захочется сделать в почтительность друг друга, опередить. А оттуда будет лечение вот этих душ, у которых вот здесь вот в груди
боль, раздирающая внутренность, и комок вот здесь в горле. Боже, помоги нам самим от этого освободиться и прийти к Тебе. А там, где мы породили такие отношения, Боже, помоги, чтобы мы привели свою жизнь и привели их, и рассказали: Господи, это из-за меня, из-за моих отношений. Чтобы это было здоровое тело Христово, церковь. Чтобы было на момент восхищения церкви, никто бы не остался. В смысле, двое на постели, и оба берутся. Следующая семья, двое на постели, и оба берутся. Двое на постели, и оба берутся. Ну, а если там дети, то берутся, все берутся. Все с детьми, родители берутся, мужья, жены, отцы, матери берутся. Вторая заповедь покажет, в каком уровне у нас первая заповедь взаимоотношений с нашим Богом. Есть о чем задуматься? Да, конечно. Боже, помилуй нас, спаси нас, чтобы нам рассмотреть и увидеть. Ведь на протяжении жизни нашей мы можем увидеть себя, как в нас сработала вторая заповедь. И как из нас истекало это благословение второй заповеди. Господу слава, склоняем колени, молимся. Аминь. Господи Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом за то, что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твои дети. Все-таки Твои дети. С благодарностью, потому что Ты, желающий собрать под крылья свои, чтобы успокоить, утешить, и чтобы в нас проявилось Твое благословение. Ты сказал: заповедь новую даю. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Боже, а где у нас любовь? А любовь ли братолюбие с нежностью, сестролюбие с нежностью? Боже, насколько из нас истекает это благословение, внимание, чувствительность? Насколько Ты можешь руководить нашей внутренностью, и у нас отзывчивость? Или мы как необыгранная скрипка, которую надо еще долго-долго обыгрывать смычком любви? И Твои персты докасаются струн души нашей, чтобы наша душа восторженно стала петь, чтобы у нас было чувствительное-чувствительное сердце. Господи, Ты сказал, когда позволили, чтобы Ты забрал каменное сердце и дал плотяное. Тогда, когда Ты влагаешь свои чувствования, хотения, желания во внутренность нашу, вот тогда, когда Ты производишь действия и хотения по Твоему изволению, благоволению, вот тогда. Господи, Ты сказал, овцы Твои слушаются, отзываются на Твой голос. Это же вот тогда. Господи, Ты руководишь советом Твоим, держишь за правую руку. Это же вот тогда. Боже, благодарность Тебе, что Ты научающий нас, воспитывающий наследие Твое, народ Твой, мы благодарны Тебе. Ты расширяющий под нами шаг наш, Ты врачующий сердце наше, чтобы оно открылось, чтобы там горечи не было, боли не было, непрощенности не было. Боже, чтобы нам освободиться, освободившись, быть свободными, ликующими, торжествующими, прославляющими Твое святое имя с радостью и благодарностью, потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, мы благодарны за голгофские страдания. Мы благодарны за ломимое святое Твое тело, Иисус, за Твою пролитую святую кровь. Мы благодарны, Отец, что Ты послал Сына Твоего, а нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для оправдания нашего, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. И только потом, умолившего Тебя, и Ты послал обетованного Святого Духа, утешителя, который наставляет, научит, будущее возвестит, напомнит все, что Иисус, Ты говорил. А Ты говорил то, что Ты слышал и видел у Отца Твоего и нашего, у Бога Твоего и Бога нашего. Ты сказал, что Ты восходишь к Отцу Твоему и нашему, к Богу Твоему и нашему. И мы благодарны за это благословение, Отец, что Ты принял нас в Твою семью, и мы родство. Боже, Ты сказал, что дал благословение не только называться, но и быть детьми Твоими. Боже, чтобы не огорчать Тебя, не огорчать Духа Святого, Владыка, чтобы Духу Святому пелось, чтобы прославлялось имя Твое Святое. Боже, чтобы эта любовь была преисполнившая внутренность нашу и истекала. Ты сказал, да из глаз эта любовь будет выстекать, чтобы была эта первая любовь, сильная-сильная, нежная-нежная, отзывчивое, чувствительное. Боже, благодарность есть за это благословение. Мы благодарны Тебе. Боже, помоги нам дальше. Благослови, чтобы любые предложения, которые Ты передаешь для каждого из нас, чтобы мы воспринимали, принимали этого хлеба жизни, которым являешься Ты. Это помазание славы, которое даешь и Ты. Слава Тебе за открытое окно неба. Благодарность Тебе за помазание и славу. За живые источники воды. Благодарность за хлебные предложения, благословенные и преломленные. Благодарность Тебе за помазание славы Твоей. Благодарность Тебе. Боже, помоги нам дальше. Спаси нас до конца. Избавь нас от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей. От их нековарных замыслов, от этих коварных человеков. Господи Боже, чтобы мы были в свободе, дарованной Тобою. Чтобы не подвергались опять игу рабства. Боже, чтобы шли за Тобою. Не оставаясь во тьме. Чтобы были просвещены внутренности наши. Мы благодарны Тебе за это благословение, что путем являешься Ты. И да будут стези в сердце нашем направлены к Тебе. Боже, и да будет ликование внутренности нашей. С благодарностью пред Твоим лицом. И за сегодняшний день, за эту жатву, за напоминание истины Твоей. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.